Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Очищение храма». Сегодня 9-я, заключительная часть. В 8-й части мы закончили на Евангелии от Иоанна 1, стих 9. «Был свет истины, который просвещает или ставит в свет всякого человека, приходящего в мир». А теперь возникает следующий, очень важный вопрос. Готовы ли мы, чтобы через его пришествие мы были поставлены в свет, как Господь Иисус сам говорит в Евангелии от Иоанна 8, стих 12. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». И вот этот свет присутствует, наконец, среди людей на этой земле. Чтобы каждый человек, который готов стать в этот свет, познал путь следования за Иисусом и больше не ходил во тьме. Кто желает следовать за Иисусом, мог и может приобрести это изменение. Дальнейшее сообщение о вступлении Иисуса в этот мир мы имеем в Евангелии от Луки, глава 1, стихи 78 и 79. «По сердечному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восход свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». По сердечному милосердию Бога. Это значит, что Бог открылся нам в пришествии Иисуса свыше. Это не значит, что до этого Бог не был милосердным, но это милосердие Бога открылось нам в Господе Иисусе. Дальнейший пункт, который направлен на ту же цель, мы находим в послании Римлянам 5, стих 8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». О нашем согласии Бог никого не спрашивал, но свою вечную любовь Он доказал в том, что послал к нам Своего Сына, когда мы были еще грешниками, который вместо нас умер на Голгофском кресте. Он был готов дать в жертву Своего Сына погибшему миру. Дальнейшим очень интересным аспектом является то, что служение Иисуса совершалось скрыто. Почти никто не познал, кто был Иисус. А когда Он открылся, то ученик Иоанн говорит о Нем в Евангелии от Иоанна 1:29. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Смотрите, Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Это является следствием или проявлением входа Господа Иисуса в этот мир. Какое отношение имел ко всему этому погибший мир? К тому, что он берет на себя грех мира. Если Иоанн говорит «смотрите», то мы не смотрим на внешность, но мы смотрим на причину, почему он пришел. Чтобы взять на себя грех мира, в Иоанна 1, стих 14 мы читаем: «Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Так как Он пришел, то это видение стало возможным. Так как Он вошел в мир, то слава Его могла открыться. Поэтому в первой части этого стиха мы читаем: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». А мы с вами знаем, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 1, стих 17. Если мы противопоставим эти два пункта, с одной стороны, что для Иисуса означало его унижение, что он оставил на небесах, и если мы обратим внимание на тот факт, какое значение имело его пришествие для мира, то с другой стороны, это была слава и любезная предупредительность по отношению к людям, чтобы оказать им добро или благо. Если мы постараемся привести в доказательство еще несколько мест Писания, то и все они, тем не менее, совсем слабо могут нам показать, что все это значило. Мы должны бы сказать, если такая слава пришла в этот мир, то ей следовало бы оказать особый прием. Но в связи с его приходом в этот мир мы читаем в Евангелии от Луки 2, стих 7. «И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Не было им места в гостинице. Для такого события в этом мире не было места. Мы, все погибшие грешники, были уже иначе оснащены и не нуждались в нем. Хотя Бог это уже знал, но это не произвело на него никакого впечатления. Он, тем не менее, послал своего сына в этот мир. По этому поводу мы читаем в Евангелии от Иоанна 1, стих 5. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Какую огромную работу Бога мы видим в том, чтобы через своего Сына просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира, как читаем в Евангелии от Луки 1, стих 79. «Но тьма не объяла его». Поэтому мы смотрим теперь на нашего Господа Иисуса, который через свое пришествие в этот мир дал нам все, в чем мы нуждаемся. Он говорит в Евангелии от Матфея 8, стих 20. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Таким образом, Господь Иисус был принят неблагодарными погибшими грешниками, для спасения которых Иисус пришел и открыл им свою славу. Евангелие от Луки, 19, стих 10. «Ибо Сын Человеческий пришел сыскать и спасти погибшие». Прошло совсем немного времени, как эти погибшие грешники стали кричать, как читаем в Евангелии от Иоанна 19, стих 15. «Но они закричали: „Долой, долой, распни его!“» Отсюда мы видим, что для нашего Господа Иисуса на этой земле оставалось только место для креста. Обратим теперь наш взор еще на один аспект, в котором мы видим главную цель, с которой Господь Иисус пришел на землю в плоти, а именно по отношению дома Израилева. Об этом мы читаем в Писании во многих местах. В Евангелии от Иоанна читаем, в главе 1, стих 11, «Пришел к своим, то есть к Израилю, и свои его не приняли». А в Евангелии от Матфея, 15, стих 24, Господь Иисус дает нам в этом вопросе еще более точное сообщение. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Здесь Господь Иисус сообщает нам о том, что Небесный Отец однозначно послал Его к Божьему народу Израилю. Поэтому Он в первую очередь обратился к погибшим овцам дома Израилева. Для израильского народа это было чрезвычайным и неповторимым событием. О пришествии Господа Иисуса на землю сообщил нам уже пророк Исаия в Ветхом Завете, в главе 53, стих 2. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. В сухой земле мы видим духовное состояние Израиля к моменту пришествия Иисуса на землю. И пришел Иисус, как дальше говорит в этом стихе пророк, «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Так встретил Господа Иисуса его народ Израиль, хотя Бог послал его на землю в славе. И если эту констатацию или определение, Исаия 53 стих 2, мы находим и в Иоанна 1 стих 11, как мы выше читали, то мы видим это определение и дальше на протяжении всей жизни Иисуса, как Он вошел к Своим и принес им помощь и изменения. В Своем пришествии Господь Иисус имел цель освободить от власти тьмы и спасти отдельных погибших грешников как среди Израиля, так и среди язычников, и осуществить в них изменения. Именно это является следствием при всех трех очищениях храма. Господь Иисус никогда не изменяется, ибо это изменение касается только людей, потому что мы нуждаемся в этом изменении. Приведу для этого несколько примеров, чтобы Господь Иисус дал нам через Свое Слово понимание в том, что это изменение означает. По этому вопросу читаем в Евангелии от Луки 8, стих 51. «Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Придя же в дом». Это был дом печали, в котором оплакивали умершую. Господь Иисус вошел в этот дом и выпроводил людей. Это такое действие, которое иначе нельзя было совершить. А когда Иисус сказал: «Она не умерла, но спит», то над ним стали смеяться. Стих 53. Но следствием вхождения Иисуса в дом является воскресение мертвой. Поэтому дом смерти был изменен в дом жизни. Точно так Господь Иисус изменил дом или храм плоти детей Божьих из дома смерти в дом жизни через покаяние и рождение свыше, и навсегда избавил нас от суда второй смерти. У дочери Иаира смерть была лишь на определенное время устранена, а у детей Божьих это изменение произошло от вечной смерти к вечной жизни. Мы все с вами знаем, что существует только два пути – жизнь вечная и вечное проклятие. Каждый погибший грешник должен в этом вопросе принять личное решение. А если он ничего не станет делать, то он уже принял решение для вечного проклятия. Чтобы остаться погибшим, не нужно даже и пальца согнуть. Еще об одном пункте мы можем прочесть в Евангелии от Луки 17, стихи 12 и 13. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. И снова мы видим, что Господь Иисус входит. На этот раз Он входит в определенное селение. Он входит в это селение не потому, что случайно должен пройти через это селение. И в это селение Он входит, чтобы совершить изменения. Здесь находились 10 мужчин, пораженных проказой, которые уже стояли вдали жизни и ожидали своей смерти. Когда Господь Иисус вошел в это селение, то в жизни всех 10 мужчин произошло очищение. Почему это так случилось? Потому что они встретили на своем пути Иисуса, потому что Он вошел к ним, потому что Он принес им благодеяние Бога. Хотя сам Господь Иисус не имеет где преклонить голову. В заключение обратимся еще к Евангелию от Луки 19, стих 5, где читаем о знакомой нам истории с Закхеем. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Господь Иисус должен был войти в дом Закхея. Для чего? Иисус должен был зайти к Закхею не ради своих интересов, но ради Закхея, чтобы позже Иисус мог ему сказать: «Ныне пришло спасение дому твоему». Стих 9. Таким образом, при входе Иисуса в дом Закхея, Иисус принес туда спасение. Он пришел к Закхею, чтобы совершить в нем изменения. После посещения Иисуса Закхей уже не был тем же. Во всяком случае, Иисус не сделал ему никакого упрека, хотя как начальник мытарей он был мошенником, хотя он имел толстый бумажник. Иисус не сказал ему: «Я приду к тебе, если ты все свои сбережения у двери отдашь». Нет, Иисус не пришел к Закхею с каким-нибудь обязательством. Он искал только вход к Закхею. И когда Иисус вошел к нему, то он знал, что изменение уже свершилось. Дальнейшим пунктом вхождения Иисуса мы видим в его вхождении к сильному, как читаем в Евангелии от Матфея 12, стих 29. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» В этом тексте Иисус объясняет, как должны происходить события в доме сильного, ибо он является тем, который имел власть смерти, как читаем в послании Евреям 2:14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он, то есть Иисус, также воспринял оные, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Но добытое ложью домашнее имущество сильного не могло самостоятельно удалиться из дома сильного, а войти в дом сильного мог только Господь Иисус. Причем это вхождение должно происходить совершенно ясно. Это значит, что для сильного не существовало ни милости, ни милосердия и никаких переговоров. Нет, он был связан. Только Господь Иисус имеет власть войти в дом сильного, связать его и похитить его имущество. Это изменение в доме сильного свершилось, потому что туда вошел Иисус. Второе изменение, которое мы видим в области тьмы, свершилось в результате вхождения Иисуса в ветхозаветный ад, в глубины преисподней. На основании этого вхождения там произошло изменение. Изменение в аду мы видим в том, что посередине ада возникла великая пропасть, разделившая ад на рай и темницу, как читаем в Евангелии от Луки 16, стих 26. «И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Итак, мы видим, что повсюду, куда входил Иисус, происходило изменение. В отношении нас, детей Божьих, это изменение происходит всегда к доброму. А в отношении врага сказано: что Господь Иисус победил его, потому что Иисус является победителем во все времена и вечности. Что касается нас, детей Божьих, что касается вхождения Иисуса в нашу жизнь, то мы пойдем еще на один шаг дальше и прочтем по этому вопросу в Евангелии от Иоанна 1, стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Мы видим, что противостоит вхождению Иисуса в человека, если Ему, то есть Иисусу, не оказывают необходимый прием. Тогда человек остается погибшим. Но его целью является, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, как читаем в первом послании Тимофею 2, стих 4, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому он приготовил спасение для всех людей мира сего, независимо от того, когда они жили и как они жили. Этот фундамент для спасения он приготовил в том, что совершил своей кровью искупление для всех, как читаем в стихе 6 этой главы. «Предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. Иисус пришел в этот мир для всех и был готов быть принятым. И там, где Его принимают, Он создает право на положение детей Божьих. И это происходит без предварительных обязательств, как и в истории Закхея. Иисус не сказал: «Я, конечно, готов, но предварительно мы заключим договор с учетом твоего дальнейшего хождения». Так Он никому не говорит. Но наоборот, «а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Каждый человек находится в положении принять Иисуса, если он готов принять спасение на основании дела Господа Иисуса на Голгофском кресте. Больше ничего не требуется. В отношении таких, которые Иисуса приняли, сказано во втором послании Петра 1 стих 3, «Как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью». Поэтому, если мы Иисуса приняли в сердце, Он нам все принес, Он нам все дал и благословил, как читаем в послании Ефесянам 1 стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Из этого текста следует, что у детей Божьих по существу нет необходимости просить в наших молитвах Господа Иисуса, чтобы Он благословлял нас в том или другом деле. Бог дал нам в этом вопросе все. Нет ничего такого, чего мы должны бы еще ожидать или у Него добиваться. Наш Небесный Отец является именно тем, который дал нам все во Христе Иисусе, как читаем в послании Римлянам 8 стих 32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Хотя Господь Иисус вошел в этот мир и на все время благодати находится здесь, но Лаодикийскому собранию Он вынужден сказать в Откровении 3 стих 20: «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со Мною». Мощное высказывание. Господь Иисус, который ценой Своей жизни приобрел Себе Церковь, вынужден теперь в лице Лаодикийского собрания такое сказать Своей Церкви. А ведь в Лаодикийском собрании мы символично видим церковь Иисуса в последнее время, перед пришествием Иисуса. Господь Иисус просит разрешения войти. И речь здесь идет не о покаянии. Мы знаем такие случаи, когда некоторые люди по несколько раз каются. Но рождение свыше происходит только один раз. Рождение свыше не является обратимым процессом, а является необратимым. И речь в этом тексте не идет также о Евангелии, но Господь Иисус желает войти в церковь и подарить пищу для следования за Ним в грядущей ночи. Мы с вами, конечно, знаем, что при покаянии и рождении свыше Господь Иисус поселился в наших сердцах. Но мы видим, что Господь Иисус не только при рождении свыше желает к нам входить, но и в вопросе очищения водой, и в вопросе очищения верой. Он все для нас приготовил. Вопрос заключается лишь в том, сколько места мы Ему предоставляем в отношении нашего очищения, о котором читаем в первом послании Иоанна 3, стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». И во втором послании Коринфянам 7, стих 1 читаем о том же. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Господь Иисус не заберет у нас насильственным образом ни единого греха, но, как мы познали из этих двух мест Писания, мы сами должны очищать себя от всякой скверны плоти и духа и очищать себя так, как Иисус чист. Следовательно, вопрос очищения является вопросом нашей готовности. А теперь читаем о вхождении нашего Господа Иисуса в следующем сообщении. В Евангелии от Иоанна 16, стих 28. «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». После того, как Господь Иисус исполнил волю Отца, после того, как Он завершил свою земную жизнь, Он снова вошел на небеса, к Отцу, вступил в небесное царство. Мы сказали бы, Господь Иисус заслужил этого. Ты заслужил твое новое имя, о котором читаем в послании Филиппийцам 2, стих 9. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Вступление Иисуса в небесное царство имеет и для детей Божьих мощные изменения. По этому вопросу читаем в послании Евреям 4, стих 14. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Что мы только имеем в Господе Иисусе? Он прошел за нас небеса, через свою кровь Он снова вошел в небесное царство. А на основании послания Евреям 9, стих 8, Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Это было до пришествия Господа Иисуса на землю. А в послании Евреям 10, стих 19, мы видим, что после совершения Иисусом своего дела на Голгофе все изменилось в противоположное. Послание Евреям 10, стихи 19 и 20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И в событии вхождения Иисуса в небесное царство имеется ряд пунктов, которые имеют для нас важное значение. Прежде всего следует отметить, что и мы, все дети Божьи, войдем в Небесное Царство. Это событие предстоит еще для нас, но оно для нас обетовано. Господь Иисус сказал в Откровении 4 стих 1. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небеса, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Войди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Здесь Господь Иисус показывает Иоанну, что нам еще предстоит. Это стало возможным только через дело Иисуса на Голгофе. То, что Иисус для нас приготовил, Он объяснил нам в Евангелии от Иоанна 17 стих 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Это является не только делом будущего, но нам сегодня уже дана привилегия иметь общение с Господом Иисусом, чтобы в духе видеть Его славу. Ибо то, что Он в молитве выпросил у Отца в Евангелии от Иоанна 17, исполнится в вечности. Господь Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 14, стих 2, «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Итак, мы снова пришли к жилищу, с которого мы начали эту проповедь. Эти обители на небесах Господь Иисус уже приготовил для Своих искупленных, а мы ожидаем Его пришествия, чтобы Он восхитил нас в Свою небесную славу, где мы займем эти приготовленные обители, как пишет апостол Павел в послании Филиппийцам 3 стих 20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». А вопрос заключается теперь только в том, что будет с Божьим храмом. Это является заключительным вопросом нашей темы. Ученик Иисуса Иоанн говорит в Откровении 21, стих 22, «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм Его и Агнец». Там дело очищения Божьего храма в отношении нас будет закончено. Это немыслимо, чтобы на небесах был еще храм, который нуждался бы в очищении. С этим вопросом будет покончено. По этому вопросу Святой Дух говорит в первом послании к Коринфянам 15, стих 28. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Наш живой Бог придет к цели. В нашей надежде на Него заключается великий потенциал, поэтому и мы не позволим врагу вводить нас в заблуждение, а наоборот, на основании данного нам общения через кровь, воду и веру мы будем искать нашего Господа Иисуса и любить Его. Большего богатства не бывает. Мы от всего сердца славим Его и благодарим Его за это. Аминь.